Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, и гости, сегодня день воспоминания страдания Христа. Проверим свои сердца. Это одно из самых важных назначений вечери Господней, чтобы, воспоминая страдания Христа, приходя к подножию креста, могли проверить себя, как мы ходим перед Господом. Я сегодня буду читать Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 по 33 стихи. Евангелие от Матфея. 14 глава, с 22 по 33 стихи. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. А вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простил руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий». Есть горестный удел у нищенской судьбы, которую мы сами избираем. Прожить без перемен, без слез, без мольбы, без горя, без побед и в страхе жизнь убить, чтобы быть пустым, трусливо умирая. Кто бы из нас, дорогие братья и сестры, хотел бы прожить такую жизнь? Все бояться, ничего не пробовать, ничего не менять, никогда не ошибаться и не плакать, никогда не бороться, никогда не страдать и никогда не искать чудес в жизни. Если человек не знал поражений в жизни, если он не решался на перемены, искал только покоя и земного комфорта, он никогда не познает глубину и радость побед. И вряд ли такой человек сделает что-нибудь значимое в жизни для людей и для славы Божией. «Живущий, значит, замеченный людьми», – отмечал Мартин Бубер. Бог видит каждого человека. Он знает все наши мысли, слышит все слова, видит все поступки и намерения и хочет каждого преображать свой образ, совершая это через различные уроки земной жизни. И вот одна уникальная встреча Иисуса Христа с учениками – уникальная, потому что она открыла Петру и его друзьям великую истину. Доверие и любовь Господа дают силы делать шаги в неизвестность, побеждать страх перемен для исполнения Божьего назначения и проявления небесных чудес на земле. Это была очень удивительная встреча. Только что на глазах апостолов и многих тысяч людей Иисус совершил чудо и накормил 5000 людей, 5000 мужчин, да еще много женщин и детей, то есть, может быть, больше 10 тысяч людей Иисус Христос накормил, имея в наличии только 5 хлебов и 2 рыбы. И мы читаем: после этого сразу же и тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волны, потому что ветер был противный, то есть встречный ветер был. Вот только что было чудо насыщения нескольких тысяч людей, только что была победа веры и радость свершений, но вот ученики остаются без учителя. Они находятся посредине волнующего моря, они плывут против встречного ветра, их лодку бьет волнами. Ученики очень хорошо помнили произошедший с ними ранее случай из их жизни, когда они были в лодке, когда сделалось великое волнение на море, так что лодка покрылась волнами. Мы помним это описание Евангелия от Матфея, 8 глава, когда была буря, и ученики думали, что они тонут, а Иисус в это время спокойно спал. На крики призыва учеников Господь встал, укротил бурю, запретил волнам и морю, и сделалась великая тишина. Господь сменил великое волнение великой тишиной, преподав ученикам тогда очень важный урок, который заключался в одном вопросе: «Что вы так боязливы, маловерные?» Он, по сути, сказал ученикам и нам всем: «Никогда не бойтесь, если я рядом с вами. Не бойтесь никаких волнений на земле, потому что я управляю и держу в своих руках всю вселенную, а не только бури и ветры в Галилейском море. Из-за ваших сомнений и маловерия дается место страху. Овладевающий страх ведет к поражению. Никакие бури вам не должны быть страшны, если я вместе с вами в лодке. Такой урок преподал Иисус своим ученикам тогда. Но здесь другая ситуация. Они не тонут, нет угрозы гибели, но есть тревога, что рядом какой-то призрак, который может им навредить. Четвертую уже стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожившись, говорили: «Это призрак», и от страха вскричали. Опять страх, братья и сестры, опять он не дает торжествовать вере, приводит к такому пораженческому крику и сковывает действия. Но находится один ученик, находится Петр, который, преодолея страх, выходит из лодки навстречу Христу, ощутив Божье чудо на себе. И вот в этом изучаемом тексте Писания мы дважды встречаемся с действием страха. Сначала боятся все ученики, и страх сковывает их. А потом Петр преодолел страх и идет по воде, видя сильный ветер, испугался и, начав тонуть, закричал. Что такое страх? Страх есть преувеличенное ожидание зла или опасности. Есть такое состояние человека, которое сковывает в нем волю, инициативу, мудрость, подрывает веру и силу к плодоносной жизни. Страх опасности всегда страшнее опасности, уже наступившей. И ожидание зла в 10 тысяч раз хуже уже самого зла, писал Даниил Дефо. В детстве маленьким мальчиком мы учились ездить на велосипедах и выписывать различные виражи. Один наш сверстник, которому купили дорогой и блестящий от краски велосипед, боялся поцарапать его, не садился на велосипед и все вытирал его тряпочкой. Он так и не научился ездить на нем, его возила в школу его старшая сестра или кто-то из близких, в то время как все остальные мальчишки добирались сами на велосипедах, и из этого можно было сделать вывод: если боишься поцарапать себя велосипед, то никогда не научишься хорошо и уверенно ездить. Дорогие братья и сестры, есть разный страх. Есть разный страх, присущий человеку. Есть необходимый и полезный страх, который сдерживает человека совершать необдуманные и опасные поступки. Ну, например, прыгать с балкона многоэтажного дома или входить в клетку с тиграми. Страх ребенка касаться горячей плиты и так далее. Есть Божий страх. Божий страх как начало мудрости, как о нем пишет Писание, который приводит верующего человека к благоговейному поклонению и трепету перед Богом, боязни огорчить своим поступком любящего и благого Бога. И есть страх, который овладевает человеком, переносится внутрь его, превращается в тревогу и сковывает многие положительные действия, становится образом жизни человека и отравляет ему всю жизнь. Вот особым препятствием для духовного развития верующего является страх перемен в жизни. Я думаю, что для верующих людей самый большой страх – это страх перемен жизни, страх испытаний, страх потери имеющегося или достигнутого комфорта. Такой страх останавливает наш духовный рост. Не случайно повеление «не бойтесь» встречается в Библии чаще, чем повеление, даже чем повеление «любить», чем призыв к святости и к труду. Такое повеление очень часто встречается в Библии. Один из исследователей Библии, Ллойд Огилви, заметил очень важный факт в Священном Писании. Там имеется 366 стихов со словами «не бойтесь». То есть по одному призыву Господа на каждый день года и еще один плюс запас на високосный год. Бог не случайно так часто повторяет этот актуальный призыв, потому что страх является главным препятствием на пути исполнения Божьего призыва для каждого из нас и главной причиной неисполнения нашего земного назначения. Автор замечательной книги «Прогулки по воде» пишет: «Я верю, что причина, по которой Бог так часто повторяет нам «не бойтесь», в том, что страх способен утопить нас быстрее, чем что-либо другое. Страх разрушает веру и становится основным препятствием на пути доверия и послушания Богу. Страх нашептывает нам, что Бог недостаточно велик, чтобы в нас что-то изменить, чтобы позаботиться о нас. Пытается убедить нас в том, что в Его руках мы не находимся в безопасности. Вдобавок, для многих из нас страх стал образом жизни. С самого начала, еще с детства, редко какая мать наставляет, скажем, своего ребенка словами: «А ну-ка, рискни-ка, мальчик мой, и перейди сегодня разок дорогу на красный свет». Или: «Не упусти возможность попасть в опасную ситуацию». «Не смотри по сторонам, когда переходишь дорогу» и так далее. Когда мы молоды, кажется, что неудача не приносит большого вреда. Ни один годовалый ребенок, учась ходить и падая, не говорит себе: Да, с моей стороны это было бы глупо и нелепо. Я полагаю, что не создан для ходьбы. Сомневаюсь, что хоть кто-нибудь хотел бы еще раз полюбоваться, как я грохнусь. Уж лучше я буду ползать всю оставшуюся жизнь, чем вновь переживу этот позор. Но по мере того, как мы растем и взрослеем, страх наш тоже растет и крепнет. Как научиться преодолевать страх? Как не бояться, как сделать свою жизнь счастливой? Как не бояться перемены трудностей, без которых нет духовного развития? Как не сидеть, сложа руки в лодке, и не быть трусливыми критиками Петра? Знаете, братья и сестры, что меня больше всего поражает вот этих маленьких комментариях, которые люди написали. Вот читаем этот текст Евангелия от Матфея. «Маловерие Петра» в заглаве. «Маловерие Петра». Посмотрите, все Библии, всю написано «Маловерие Петра». И знаете, мне вот так хочется сказать этим богословам, которые такое пишут, пройдите хоть на шаг по воде больше, чем Петр, и тогда пишите, что хотите. На один шаг, на один миллиметр, на один сантиметр пройдите больше, чем Петр. Нет, это не маловерие. Это была великая вера, сильная вера и высшая школа научения переменам в жизни для познания себя и Господа. Если кто-нибудь сегодня смог бы пройти по воде хоть два шага, тогда он имеет право сказать, что он маловерный Петр. Петр, как тот ребенок, который учится ходить, показал нам, что страх преодолевается доверием Господу и реальными действиями на Божий призыв. Мы часто готовы анализировать поступки других, но очень боимся перемен в своей жизни, которые только и характеризуют подлинное следование за Христом. Мы боимся перемен, потому что ленивы, потому что имеем слабую веру, потому что принижаем Бога и думаем, что вдруг Он не позаботится о нас, когда мы послушаемся Его и пойдем за Ним. Что вдруг изменения нарушат наш духовный мир, и мы станем хуже и сложнее. И человек стремится к комфорту, к бездействию, к покою, к семиминутным благам, избегая перемен. Но без перемен невозможно преобразиться в образ Христа и быть пригодными для Царствия Божьего. Несовершенный человек настолько боится перемен и нарушения покоя, настолько привык к тихому и размеренному образу жизни, что даже вечность в раю изображает на свой лад по примеру своих несовершенных ценностей и понятий. Ну как изображается вечность? Все сидят в блаженном покое, никто ничего не делает, все только поют или порхают на небесах. Нет, братья и сестры, Царствие Божие не будет похоже на дом престарелых. Оно не будет похоже на блаженных, отдыхающих и живущих воспоминанием прошлых подвигов. А помните, как мы когда-то? Нет. Оно не будет и похоже на собрание каких-то личностей и миллионов, которые только поют славу Господа, как нам хотят иногда представить. Вот там все будут петь. Ты не умеешь петь, там будешь петь. Тоже не умеешь, тоже будешь петь. Может быть, и будем петь, но не так. Представьте себе, что мы миллион лет поем. Но даже с таким хорошим хором, как Юрин, я бы как-то не хотел бы такого Царствия Божия, что все время только петь. И вот наша привычка такая, и страх перемен, или, может, такая человеческая система ценностей, приводит к тому, что мы и Царствие Божие таким представляем. Но изучение Иисуса Христа, мы можем отметить, что Царствие Божие подобно хозяину, человеку, купцу, господину, то есть подобно Господу Иисусу Христу. Оно будет строиться, исходя из его природы, строиться, исходя из любви, истинной святости и совершенства. Оно даст возможность раскрыть лучшие черты и уникальные возможности каждого человека, созданного по образу Божию. Весь твой и мой талант, весь твой и мой потенциал, все возможности человека, как высшего творения Божия. Царствие Божие будет местом и состоянием, где мы испытаем всю полноту любви, всю полноту чувств, восторга, благодарности, истинного вдохновения и радости от свершений, для которых мы и были сотворены Господом. Но чтобы иметь это, нам надо верой принять Христа. Дать Духу Божьему трудиться в нас, надо преображаться в образ Христа, изменять себя с Божьей помощью, приобретая Его природу и Его характер. Но разве это возможно без изменения? Разве такое возможно без побед над страхом перемен, без испытаний, без временных поражений и без важных духовных побед? Это невозможно. Это невозможно без прохождения школы житейских бурь и преодоления трудностей через доверие Господу и использование божественной силы и водительства. Это абсолютно невозможно, если мы с вами сидим в лодке и плывем только по течению, только по ветру житейских событий, а не против него. Никогда не было И не будет ни одного человека, который бы попал в рай из-за страха. Никогда человек из-за страха перемен не попадет в рай. Справедливо заметил Леонардо да Винчи, он сказал, кто в страхе живет, тот и гибнет от страха. Страх перемен превращает человека, созданного по образу Божьему, безвольного раба, и лишает инициативы и творчества. И вот этот двигатель страха, он находится не в том, кто нас запугивает, а в руках устрашающего. Полное доверие Богу и любовь к Нему дают силу победить страх. Поэтому мы почитаем в первом послании Иоанна, 4 глава, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершенен в любви». Так вот, очень большим препятствием для духовного роста является стремление к бездейственному и чрезмерному комфорту. Посмотрите сегодня на людей, к чему они стремятся. Какие строят дома, какие себе покупают интерьеры и так далее. И все больше, и больше, и больше. Бог призывает нас через совесть, через слово, через братьев и сестер, через обстоятельства к тому, чтобы мы оставили свой земной, самими нами придуманный комфорт и вышли в бурю труд, от этого жертвенного служения. Но нам трудно и боязно это сделать, потому что ничего не хочется изменять. Нам уже и так хорошо. Мы уже оценили себя и дали хорошую оценку, все объяснили, все расставили на свои места. Есть только одна проблема. Проблема в том, что Бог еще не сказал последнего слова. Он чаще всего приглашает нас выйти из привычных обстоятельств и пойти за Ним, неся крест и преодолевая бури. Без таких перемен в жизни не бывает возрастания в вере. Поэтому Господь часто приглашает нас, как некогда пригласил Петра выйти из лодки, выйти из своих привычек, пройти по воде и стать обновленным после преодоления шторма. Ты ходишь в церковь, радуешься проповеди, радуешься пению, хору, общению с верующим, но сам ничего не делаешь, чтобы служить Господу. Выйди из лодки и шагни в волны служения. Ты пребываешь в грехе. Этот грех никто не видит и о нем никто не знает. Ты привык к нему. Ты ничего не хочешь изменять, ты оправдываешь себя и так плывешь в лодке лукавства по течению, ошибочно думая, что так будет всегда. Выйди из лодки. Соверши покаяние, став грех, который всегда видит Господь. Ты разочарован в братьях и сестрах, не находишь в церкви то, чего хотел бы. Ты ропщешь, выйди из лодки эгоизма. Начни проявлять любовь, поставь целью жизни служение другим, и тогда ты сможешь научиться радоваться ветрам перемен и по-другому увидишь церковь. У тебя неудача в семье, тебя не понимает спутница жизни, ты все меньше видишь того, что ожидал от нее, или искал в ней, тебе жалко себя, и ты привык к этой жалости, выйди из лодки безответственности. Измени себя, измени отношение к спутнице жизни. Послужи ей, делай то, что приносит ей счастье жизни, что приближает ее к Богу. Веди ее достойно к совершенству, как глава домашней церкви. Неси на руках молитвы, и тогда ты сможешь пройти разделяющую вас пропасть по воде. Ты имеешь хорошее мнение среди братьев о служении, но ты знаешь, прекрасно знаешь, что можешь сделать больше. Знаешь, что ты духовно ленивый, что не используешь свои дарования. Выйди из лодки видимого благополучия и шагни навстречу такого труда, который ты сможешь делать только тогда, когда взываешь сильно в молитвах Господу, то есть, который ты не сможешь сделать без помощи Господа. У тебя есть неразрешенная проблема в отношении с братом или сестрой, и ты для удобства и своего душевного комфорта не хочешь даже трогать ее, эту проблему. Из-за выгоды закапываешь этот вопрос. Выйди из лодки непрощения и получи Божий мир в сердце и благословение от Господа. Ты имеешь такую работу, где тебя все хвалят, уважают, которая приносит тебе хороший заработок, но ты знаешь, что эта работа не славит Господа, отделяет тебя от Него. Выйди из лодки выгоды и плотских удобств, чтобы пойти навстречу Господу. И ты увидишь богатство духовной жизни, познаешь глубину небесных ценностей. Какой самый кардинальный пример изменений мы видим в Писании? Этот пример дал нам Господь Иисус Христос. Что было бы, если бы Христос не оставил славу неба, не уничижил себя, не принял образ раба, не сошел на эту землю для нашего спасения? Что было бы, если бы Он избегал трудностей, лишений, страданий и служения людям? Мы были еще бы во грехах наших, мы шли бы в ад. И вот по примеру Петра мы должны стремиться выйти из этой привычной гавани. Мы должны быть чуткими к призыву Господа, иметь веру, чтобы что-то изменять в своей жизни и покинуть лодку комфорта. Речь не идет о фанатизме. Речь не идет о том, чтобы менять все, закрыв глаза. Речь не идет о том, чтобы действительно каждый делал то, что хочет. Но речь идет об изменениях тогда, когда Господь зовет нас, когда это угодно Богу, когда это приближает к Нему. Вот смотрите, идет Христос, тут Матфей сидит, собирает подати. Ну и собирал бы Матфей эти налоги всю жизнь, если бы не встретился со Христом. Но здесь встречается Христос, говорит, следуй за мной. Матфей мог сказать, мне и так хорошо. Мне здесь хорошо кормят. Хорошая зарплата, хорошая работа. Оставляет все и пошел. И вот потому, что он пошел, мы знаем, что это Матфей, что он написал Евангелие от Матфея, что он величайший евангелист, что он один из 12 апостолов. Моисей оставляет комфортный дворец фараона, отказался называться сыном дочери фараона и лучше хотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поэтому стал великим вождем народа Божьего. Авраам оставляет все свои богатства, оставляет комфорт, оставляет родство, и на призыв Господа повиноваться призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и потому стал отцом всех верующих. А что важно было сделать? Важно было сделать первый шаг веры на призыв Господа. Потом уже Бог дает силы. Мы изменяемся, когда перестаем быть только наблюдателями, только критиками и трутнями, и выходим из лодки. Мало знать о том, что Бог все может сделать через нас, что Бог могуществен. Важно еще делать шаги. Давать Богу действовать нас, приобретать духовный опыт действиями. Одних знаний стихов из Библии еще мало. Они не изменят сердца и характера человека. Но для преображения в образ Христа нужно знать автора Библии. А для этого нужны действия, нужно постоянно делать шаги из привычного состояния в неизвестность навстречу Христу. И для этого очень нужна крепкая вера и доверие Господу. Не теоретическое, а так реально, что в сердце мы действительно знаем, Бог все соделает ко благу. Достаточно сделать первый шаг. Сколько надо веры, могут спросить. Один шаг достаточно сделать. Бог дальше даст. Достаточно сделать первый шаг, а потом Бог направит и следующие шаги к нужной цели. Мы столько много чудес в жизни теряем из-за того, что боимся нарушить привычное благодушие. Нарушить какой-то комфорт, что-то отнять у себя, чтобы приблизиться к Богу и получить во сто крат больше. Вот это время Господь проходит возле нас, как и возле учеников и Петра, и говорит, «Это я». Не бойтесь, не сомневайтесь, пусть ваше доверие откроет доступ к Божьей силе. Он часто говорит нам, как и Петру, иди. Если бы мы не сделали когда-то какие-то шаги веры, важные к покаянию, к изменению жизни, то мы бы не сидели сейчас в церкви Божьей, не были бы детьми Божьими. Но дети Божьи должны расти и совершенствоваться. Они не должны бояться перемен, которые приближают к Богу. Когда мы все боимся, бережем себя, ропщим, ленимся, критикуем других за ошибки, сидим в своей привычной лодке, не выходим из нее, тогда мы не ожидаем действий и чудес от Бога и ничего не можем сделать своими силами и изменить что-то в своей жизни. И тогда на призыв Господа, кого мне послать и кто пойдет для нас, мы бойко ответим, кто угодно, Господи, но не я. Это не я, вот он пусть пойдет, пошли его, а я ничего не хочу изменять. Я привык к своей лодке и прикован к ней цепями земных ценностей. Какой ужасный самообман для человека, который надеется неизвестно на что, но только не на Бога. Он же так, как будто Бог всю вселенную только и создавал, чтобы его не беспокоить. Какой ужасный обман для человека думать, что все будет совершенным, когда он сам не стремится к совершенству и не делает никаких попыток к изменению. У русского писателя Салтыкова-Щедрина есть такая замечательная сказка. Я думаю, вы должны помнить ее, если учили в школе и читали не из критики, а из первоисточников. Премудрый пискарь. Есть образ пискаря, который всего боится. Он никогда не выплывает из своей норы, не меняя своего привычного мирка по принципу «лишь бы чего не случилось, лишь бы было все тихо, лишь бы не умереть». Он никуда не выплывает, он не женится, как вы помните, не имеет радостей, а только боится, чтобы его кто-нибудь не съел. И в конце своей жизни он, с сожалением, вспоминает о ее бесполезности. Я цитирую классика. «Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у нее радости? Кого он утешил? Кому добрый совет подал? Кому доброе слово сказал? Кого приютил, обогрел, защитил? Кто слышал об нем? Кто об его существовании вспомнит?» И на все эти вопросы ему пришлось отвечать. Никому. Никто. Он жил и дрожал. И только всего. Так писал Салтыков-Щедрин. Такие люди есть, к сожалению, в жизни и, к большому сожалению, в христианской жизни. К большому сожалению, среди христиан. Они всего боятся. Они боятся сказать свои мысли открыто. Они боятся сказать правду в глаза. Они боятся что-то сделать, проявить инициативу, боятся ошибиться, боятся защитить истину. А вдруг при этом потерпит урон или это станет невыгодно? Боятся с любовью облечить брата или сестру и помочь им. Боятся заступиться за слабого. Боятся взять ответственность на себя. То есть боятся больше людской молвы, чем Бога. А что скажут люди? А как люди на это отреагируют? По сути, боятся что-то изменить в своей жизни, живя в привычном и безопасной норке, как премудрый пескарь. Эрин Гудер, очень интересный автор, он так описал жизнь вот таких многих премудрых пескарей нашего времени. Вы можете есть пресную пищу, чтобы не заболеть язвой желудка. Во имя здоровья не пить ни чая, ни кофе, ни других напитков. Рано ложиться спать, держаться подальше от ночной жизни, избегать всех спорных тем для разговоров, чтобы никого никогда не обидеть, не вмешиваться в чужие дела, не участвовать в разрешении проблем окружающих, тратить деньги лишь на самое необходимое и экономить каждый цент. Тем не менее, пишет он, вы можете свернуть шею в собственной ванне. И знаете, какое интересное заключение делает? И по делам вам. В конечном итоге жизнь без перемен является бессмысленной. Необходимо ясно отличать доверие Богу, дерзновение, вере от безрассудства и своеволи, от поиска пустых, острых ощущений, как сегодня прыгают с резинкой там головой вниз, видели? Это абсолютно бездарное действие человека и бесполезное. Вот у Петра желание выйти из лодки было не просто каким-то импульсивным порывом, но выражение любви и доверия Господу. Петр не бросается в воду сразу, обратите внимание, когда-то он сразу все делает, не раздумав, но он здесь очень сильно обдумал этот поступок. Проявляет удивительное послушание и доверие Господу. Перед выходом в стихию Петр спрашивает волю Божью. Он убеждается в том, что его действительно призывает Иисус. Читаем. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Только по воле Господа и на его призыв надо смело выходить из лодки, покоя и действовать. Очень важно знать свое призвание в жизни. Ради чего тебе Бог создал? Наше призвание имеет вечную ценность. Вот наша работа, наши мирские успехи, наша карьера могут радовать нас, но они временны. А исполнение призвания, братья и сестры, оно имеет вечную ценность, потому что для этого Бог и создал нас на земле. Определи свое призвание в жизни, определи, что ожидает от тебя Господь, и действуй в соответствии с этим, и будешь счастлив и успешен пред Господом. Но важно не пропустить то время, когда Бог призывает, когда Он зовет к себе, зовет на труд, зовет для свершений и проявления Его славы. Но важно также не бросаться безрассудно в омут головой, не считаясь с волей Божией, не умея ждать. Поэтому Петр спрашивает, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе». Ожидание – это не бездействие. Многие думают, что ожидание – ну что я буду сидеть, сложа руки? Вот ученики ждали, пока придет Христос до 4 часов ночи, с вечера до 4 часов ночи, да? И что, они просто сидели, если бы сидели, лодку перевернули. Они боролись с этой бурей. Вот это ожидание, оно было школой научения доверию. Петр сначала ждал повеления Господа, потом пошел. Если бы все начали своевольно бросаться с лодки в воду, все бы утонули. Да? Дорогие братья и сестры, нам иногда хотелось бы, чтобы Господь скорее помогал нам, скорее заступался за нас. Но мы должны твердо доверять Божьему совершенству и знать, что Господь всегда все делает вовремя. Мы и в этом тексте читаем. Он тотчас понудил учеников своих войти в лодку. Он тотчас заговорил с ними. Он тотчас простил руку Петру. Трижды в тексте. Тотчас. То есть сразу, сразу, сразу. Но интересный момент. Он пришел к ним в 4-ю стражу. То есть в промежутке от 3 часов до 6 часов ночи. А не перед штормом. Это значит, что Господь в своей школе, Он учит нас не так, что взял и как мама своего младенца от всего оградила. От песка, там, чтобы никакой микроба не сел, этого. Ну, болезненный ребенок вырастет обязательно, если так вот трястись над ним. Потому что Бог хочет, чтобы он научился преодолевать трудности. И Господь хочет нас научить, чтобы мы научились преодолевать трудности. Он не ограждает нас от бурь. Он вовремя приходит и подает руку помощи. И знаете, вот благодаря этому ожиданию ученики приобретают колоссальный духовный опыт и навыки для служения. Они приобрели то, что по своей важности не уступает ожидаемому. Что интересно, Петр при этом не требует гарантии. Знаете, Петр мог сказать, «Господи, вот если я не утону, повели мне, чтобы я пошел. Для него достаточно было познать волю Божию. Он ищет возможность прославить Господа веры и ждет только повеления. Когда нас призывает Господь, мы должны смело выйти из привычного состояния, шагнуть верой в неизвестность, которой все будущее дается Богу. Вот для выхода из привычных обстоятельств, для того, чтобы увидеть чудесное действие Бога над собою, необходимы личные изменения и личные уроки. На уроках других сильно не научишься. Петр лично увидел и почувствовал проявление Божьей силы и чудес в своей жизни. Это было восхитительно. Он идет по воде вопреки всем законам физики, идет к тому, кто именно и установил эти законы, Господу. И мы читаем, и выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Идет, и вот Петр переводит свой взор на ветер. Он видит силу ветра, смотрит вниз, видит бушующее море. Сосредоточенность на трудностях, перевод центра внимания и мысли на проблему привели к тому, что он дает место страху и панике. Христос отступает на второй план. И Петр начал сомневаться, начал тонуть и кричать о помощи. Какой чудесный урок дает здесь Господь. Наш образ мыслей определяет наше отношение к происходящим событиям. А центр внимания наших мыслей определяет наши действия. Для детей Божьих очень важно давать правильную оценку обстоятельствам, исходя из Божьих планов и ценностей, а также всегда быть сосредоточенными не на трудностях, а на Христе, как источнике сил для проявления любых трудностей, для преодоления их. Это зависит успех нашей жизни. Мы ведь не считаем духовным поражением или провалом житейские неудачи, на которых Бог учит нас. Иногда остановки и падения, которые допускает Господь для нашей учебы, дают 10 раз более эффективный результат, чем победы. Но что при этом важно? Важна правильная и честная оценка и умение слушать Господа. Петр не начал оправдываться перед другими учениками. Я представляю, как бы мы себя повели. Раз такая победа, прошли по воде, потом сказали: «А знаете, я дальше и не хотел идти. А зачем мне идти, пускай другие пройдут? Я уже прошел вон 10 шагов. Пусть другие попробуют. Теперь, ну давай-ка, выйди-ка, ты там Иаков. Или ты, Матфей, выйди, пройди». Наверное, так бы мы себя повели. Можно было сказать: «Мне достаточно. Я прошел столько, сколько захотел. Я столько хотел, и дальше я просто хотел плыть». И сразу бы начали искать для себя оправдание. Вот почему урок апостол Петр великий получил? Потому что он честно принял слова Христа о сомнении, и потому получил истинный урок. Получил духовное сокровище от Христа в свое сердце. Он честно признался в слабости. Важны не события, не обстоятельства, не победы, не поражения, а как мы относимся ко всему этому, как чутко слышим Господа в этих уроках жизни, какие делаем выводы для себя, и на каком месте у нас при этом находится Бог. Человека можно лишить всего. Всего, кроме способности совершать выбор в разных обстоятельствах. И кроме способности отвечать на вопрос: «Чему хочешь научить меня сейчас, Господи?» Как много и ярко говорит об этом Библия. Вот Моисей посылает соглядатую землю ханаанскую. Помните, в книге «Чисел» посылают соглядатаев, они там еще в картинках рисуют, несут такой виноград большой, там грозди такие, еле несли большие мужи. И вот они пошли разведать, а как это в этой земле, надо же завоевать его как-то. И приходят. Люди видели одну и ту же местность, одних и тех же людей, были в одних и тех же обстоятельствах, видели одни и те же, все видели одно. Но смотрите, как по-разному они реагируют на обстоятельства. Завоюют они эту землю или нет? Одни испугались и впали в панику. Сказали: «О, там такой народ большой, мы никогда их не завоюем». Только Халев имел веру в Господа и побеждающий дух. И не случайно, братья и сестры, только Халев и Иисус Навин вошли в землю обетованную. Вот еще один пример. Всемогущий воин из среды филистимлян Голиаф оскорбляет народ Божий. Делает вызов, чтобы кто-то сразился с ним. И мы читаем, все израильтяне очень испугались и ужаснулись. Первое царство, 17 глава. Их дух парализован, они в панике. Но вот выступает белокурый пастушок Давида и говорит Голиафу: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебе Господь в руку мою». Какая вера! Какая вера! Разве мог Господь вот так оставить Давида беззащитным? Да, конечно, нет. И мы знаем, что Давид с прощом и камнем поразил Голиафа, и была одержана победа. над филистимлянами. Давид был тем человеком, который вышел из лодки и изменил всю ситуацию во славу Божию. Изменения, даже если они нам кажутся сначала неудачными, формируют характер. Что бы достиг в жизни Моисей, если Господь не смирял его в пустыне 40 лет? Что бы достиг в духовном плане Иосиф, если бы в своей жизни он не пережил предательство братьев, продажу его в рабство, не преодолел соблазн жены Потифара, не испытал горести тюрьмы? Но духовные победы Иосифа были обусловлены одним очень-очень важным фактом. И мы читаем Бытие, 39 глава, 2 стих, там сказано раз, два, три, четыре слова. «И был Господь с Иосифом». «И был Господь с Иосифом». И все это Бог совершал, чтобы дать благо и спасение от голода целому народу Израиля. Еще более ярко мы видим Божью духовную школу на примере Давида, который имел и величайшие победы, и великие падения. Что позволило Давиду стать мужем по сердцу Божьему? Стать мужем по сердцу Божьему Давиду пришлось через школу плача и скорбей. Он никогда не оставлял упования на Бога и был честным и открытым в отношении к обстоятельствам, которые оставил Господь. Он имел силы делать шаги к изменению, признавать падение, раскаяться, подниматься и просить у Бога: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня». Апостол Павел, бывший гонитель церкви Саула, прошел очень много уроков и потерпел много неудач, прежде чем понял, что важно исполнять не свои планы на земле, а Божье предназначение. Вот так устроено наше мироздание, что мы больше всего понимаем Бога и себя в процессе преодоления проблем. Когда выходим из лодки затишья и комфорта в бурю житейских волнений, преодоление проблем с Божьей помощью учит нас больше, чем десятки проповедей. Мы больше всего возрастаем духовно, когда выходим из привычного образа жизни и пытаемся пойти по воде, когда мы начинаем тонуть и понимать, что только Бог может нам помочь, что Бог любит нас и дорожит нами именно тогда, когда мы осознаем причину падения и все свое бессилие, чтобы не падать дважды в одну и ту же яму. Самая худшая учеба и самая большая неудача – это неверная оценка обстоятельств, которых поставил Господь. Мы все еще в школе Христа. И в книге «Екклесиаст» написано: «Конец дела лучше начала». Мы все еще в школе, нам важно каждый экзамен в жизненных обстоятельствах выдерживать правильно, важно участвовать в борьбе, не сходить с дистанции, важно проникать в природу Господа, познавать Его природу и себя. При этом очень важно, чтобы мы научились в различных штормах ставить правильный вопрос, оценивать правильно свои поступки. Чтобы не по принципу поступали, а что скажут люди, но по принципу, что хочет Господь. Твои планы потерпели неудачу, остановись и подумай, угодно ли это Господу, и с радостью избери другой путь. Не считай это поражением, считай Божьим уроком и нежной корректировкой пути. Твой сын или дочь огорчили тебя, они совершили грех, и тебя волнует вопрос о том, что подумают люди, и ты огорчаешься, парализованный этими обстоятельствами. Выйди из лодки привычных мыслей и поблагодари Бога, что Он вмешался в их судьбу, что Он наказывает, что Он хочет остановить на неверных путях, предал все обстоятельства в твои руки и указал верный путь, и взывай с верой к Господу. Ты упал духовно, тебя не ценят так, как ценили раньше. Остановись, выйди из привычного мирка человеческой славы и научись Божьей школе пройти по волнам неудач, чтобы одерживать победы Божьей силой. Научись за все благодарить и видеть других братьев и сестер. Научись любить не только тех, кто любит тебя. Ты потерпел урон, ты не знаешь, что делать. Остановись и поставь Бога на первое место в жизни. Доверься Ему. Поступай по Его воле, и все станет на свои места. Всегда каждый верующий должен иметь веру, сказать: «Жив Господь!» И поступать по Его воле, а победу даст Бог в свое время. Верующие в Господа никогда не будут жаловаться на одну нехватку, на нехватку проблем. Они могут возрастать в вере и тогда, когда тонут, если знают, почему это происходит, и видят Господа и Его руку. И только тот, кто смотрит на всемогущего Бога, а не на трудности и не на силу противника, становится истинным победителем. Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего, пишет апостол Павел в послании к римлянам. Вот Петр смотрел на Господа и шел по воде, и при этом совершал чудеса веры. Но как только он переводит свое внимание со Спасителя на шторм, он начинает тонуть. Господь в данном случае не останавливает порывы ветра, не усмиряет стихию. Мог бы взять и поддержать раньше. Нет, надо было дать все-таки утонуть Петру. Дать, чтобы он немножко почувствовал, что без Бога ты ничего не можешь. И он желает научить Петра и показать, что ветер здесь ни при чем. Ветер не вредит. Если есть твердая вера, есть взор на Христа, ты шел при том же ветре. Он хочет научить, что победы в жизни тем величественнее, чем величественнее наш Бог в нашей жизни и наша вера в Него. Он хочет научить смотреть не на шторм, не на трудности, не на мнение людей, а на Христа. Сосредоточиться на Христе, обладая твердой уверенностью в Его совершенстве и Его действиях. И Бог допустил для формирования чего-то важного в его характере вот это обстоятельство. Доверие к Господу и сосредоточенность на Христе приводит к твердому убеждению, что все усилия по преодолению бурь, они не тщетны, потому что рядом тот, кто формирует нас для Царствия Божия, кто съедает нас для своей славы, для нашего блага. Он говорит, какой чудесный человек, всю жизнь прожил тихонько, никто про него не знал, и умер никто не знал. Какой замечательный человек, что-то я не верю. Что-то мне трудно поверить, что замечательный человек, которого никто не видел, ничего не знал, всего боялся, никуда не вышел, ничего никогда не спорил, никакого мнения не имел, никогда не ошибался. Апостол Павел выразил вот зависимость от Господа и помощь от Господа словами «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это означает, что имея веру в Господа, пребывая в Нем и твердо доверяя Ему, мы сможем преодолеть все испытания и правильно повести себя в любом брошенном вызове, потому что верен Бог, который не попустит нам быть искушаемым сверх сил, но и при искушении даст облегчение, так чтобы вы могли перенести, говорит апостол в первом послании к Коринфянам, 10 глава. Смотрите, как постепенно Господь учит учеников. Ранее он что показал? В лодке. Как бы одна и та же, два раза ситуация в лодке. Один раз в лодке и второй раз в лодке. Он может усмирить бурю. Бог показал, я усмиряю все. Вот вы хотите, чтобы буря усмирилась? Раз, приказал, и буря утихла. Но он дальше показывает. Он дальше показывает, что не только может усмирить бурю, может ходить по воде. И не только сам может ходить, но и вести других. И сколько чудных уроков получил Петр и ученики при этом. И они стали другими. Братья и сестры, после таких обстоятельств они становятся другими. Потому что, а почему? Надо кому-то было выйти из лодки. Петр вышел, и все стали другими. Потому что Петр понял на всю жизнь, что для победы над трудностями надо смотреть не на трудности, а на Христа. Ученики, которые видели и Христа, и Петра, ходящими по воде, они укрепились в вере. Их вера существенно возросла. И мы видим вновь простоту учеников с нежной любовью Господа к ним и его школе. Бог никогда не разочаровывает. Он не бросает Петра тонущим. Иисус тотчас простер руку, поддержал его, говорит, маловерный, зачем ты усомнился? И вот в этом вопросе нет укора. Нет попытки дать выговор ученику. Господь не рассматривает действия Петра как неудачу. Он использует это как урок духовного роста. Только выйдя из лодки, имея дерзновение и веру, Петр понял, что с Господом все возможно. Он также понял, что без веры и без концентрации всех мыслей на Христе он будет тонуть и терпеть неудачи. Смотрите, что интересно, какой характерный такая деталь. В Писании все очень важно, каждая деталь. Иисус делает замечание Петру один на один. Не тогда, когда они пришли в селодку, а когда они еще один на один в воде, а не в лодке вместе со всеми. Иисус, как совершенный учитель, хотел, чтобы Петр понял, что причиной его неудачи было не то, что он шагнул в воду, а то, что испугался. И в этой неудаче Петр сделал шаг вперед в духовном развитии, потому что только выйдя из лодки, почувствовал победу, и, что особенно важно, честно признав неудачу и поняв причины этого, он смог постичь на всю жизнь драгоценные уроки. Бог формирует нас не только в победах, но не менее и в неудачах, если мы правильно на них реагируем. И когда они вошли в лодку, ветер утих, читаемый. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты Сын Божий». Мы видим здесь повествование как бы заканчивается поклонением Богу. Самым сильным оружием против ложного страха является истинное поклонение Богу, приобретение страха Божьего, который изгоняет страх человеческий. Поклонение Богу есть проявление нашей любви к Нему. Проявление нашей добровольной зависимости от Него, веру в Его всемогущество, защиту и охрану, доверие Его совершенным планам по отношению к каждому из нас. Святой восторг от Божьей любви к нам и вера в то, что Он управляет не только всей вселенной, но и заботится о каждом человеке, и ничего без Его воли не случится ни с кем, делает человека другим, делает человека победителем страха. И после этого урока и Петр, и ученики стали другими, они глубже познали Бога. И не случайно эта история заканчивается поклонением. Этот урок важен и для нас. Когда мы слышим Божий призыв, сидя в своей привычной лодке, нужно выйти из привычных обстоятельств, вступить в веру в житейскую пучину и море проблем, молиться и с верой смотреть на Христа, а не на трудности. Тогда мы преодолеем всякий ненужный страх, тогда мы ближе познаем нашего Господа, Его величие, и Он несравненно станет больше для нас. Не нужно сидеть сложа руки, нужно делать конкретные шаги к созиданию. И кто-то должен был выйти из лодки, чтобы многие другие могли сказать Господу, видя Его благословение: «Истинно Ты Сын Божий». Через это мы будем глубже познавать и Бога, и себя, и преображаться в образ Христа. Итак, сделаем для себя важные выводы из этого Божьего урока для учеников. Приближение к Господу происходит через перемены в нашей жизни. Преображение в образ Христа и духовный рост происходит не через привычный земной комфорт и покой, а через доверие в Господу и шаг в бушующее море перемен по Его призыву. Чтобы нам иметь с вами истинное познание Господа и себя, чтобы готовить себя на земле для вечной жизни с Богом, на небесах необходимо прежде всего удалять всякий ложный страх перемен твердой верой и упованием на Господа, зная, что Он всегда рядом со своими детьми, что в нужное, определенное Господом время Он подаст руку помощи и успокоит все волны бушующих и пугающих нас событий и даст победу. То есть нам надо не бояться пойти по волнам трудностей, чтобы мы увидели, что Бог рядом и что Он учит нас через трудности. Второе. Стремиться не к земному комфорту, который является величайшим препятствием для духовного роста, а к преображению себя в образ Христа через преодоление земных трудностей. Выходить из благодушного уюта и равнодушного спокойствия и действовать во славу Божию. Третье. Важно определить свое призвание и смело исполнять его, проявляя терпение и научаясь от Бога в непривычных обстоятельствах. Если Бог призывает, смело выходить и идти за Ним. И не думать, что наши своевольные действия, которые приносят, может быть, временный успех, всегда дадут вечный успех. Нет. Все равно придется сделать так, как хочет Господь. Но с гораздо большими потерями. И четвертое. В период особых бурь и испытаний не сомневаться и смотреть не на трудности, не на силу сопротивления ветров, не на свои способности, а на всемогущего Господа, который управляет всеми обстоятельствами, всегда заботится о нас, направляет своей рукой и дает силы для побед. Итак, хотелось бы мне сегодня очень донести до ваших сердец, что для совершенствования нужно преодолевать страх перемен доверием Господу и на Его призыв выходить из привычного земного комфорта в бурю дел и испытаний, глядя не на трудности, а на Христа. То есть не бояться, а радоваться тех перемен и трудностей, которые ведут по волнам ко Христу. Пусть Господь благословит нас на это. Аминь. Будем молиться и готовиться к участию в вечере.